и в гостях у нас появляется уже первый наш гость, первый интересный человек и первая тема на сегодня. В гостях у нас Эдуард, банкир из Донецка.
Банковский работник.
Банковский работник.
А есть отличия между понятиями банкир и банковский работник?
Ну, конечно. Банкирами принято, в принципе, называть людей, которые либо владеют банком, либо являются его непосредственным руководством, то есть высшим топ-менеджментом. Все остальные, к сожалению или к счастью, банковские работники.
И специалисты в некотором роде, кто в большей, кто в меньшей степени в банковской сфере. Эдуард, вы ранее жили в Донецке. Почему вы решили оттуда выехать?
Ну, прежде всего, я, в принципе, выехал немного ранее, чем семья. То есть по долгу службы предложили работу, я переехал. Семью я из Донецка перевез в мае 2014 года. То есть семья поехала со мной, мы год жили, в принципе, на расстоянии. То есть ежедневно, вернее, ну, каждые выходные я приезжал домой. Вот, и решили просто-напросто на недельку они ко мне приехать погостить. Но неделька затянулась, на секундочку, уже как бы так почти на 2 года.
То есть не рискнули возвращаться в город?
Мы несколько раз ездили туда, но, во-первых, на расстоянии, во-вторых, все-таки жена, ребенок. Я категорически против, чтобы дети видели такое, то, что происходит там, то есть независимо по какую сторону, то есть эти взрывы, это оружие, эти выстрелы, то есть, ну, это напряжение, ну, очень нежелательно для детской психики.
А кроме выстрелов и оружия, вы поездили по зоне АТО, если можно так сказать. Что еще ужасного?
Ужасно, в принципе, то, что, ну, по большому счету, правды нет. Вот. Правда, нет, не по ту сторону, как вещают СМИ. К сожалению, с уважением к нашим СМИ тоже, правда, особо не блещут, прошу прощения. Но самое ужасное – это то, что везде царит беззаконие, безнаказанность, по большому счету, то, что мы, в принципе, видим, и сплошное закрытие глаз на насущные проблемы непосредственно простых людей.
Если можно, понятное дело, перечислить эти проблемы, и ваш взгляд на то, как бы эти проблемы можно было бы решить, ну, по крайней мере, на тех территориях, которые подконтрольны украинскому правительству?
Ну, первая проблема, с которой сталкивается любой переселенец, это жилье, это работа. Ни для никого не секрет, в принципе, экономика страны катастрофически падает, как бы там ни говорила статистика за рост и светлое будущее, но, к сожалению, работая с предприятиями, ты сталкиваешься каждый день, что слышишь, что собирается сокращать народ, сокращают ставки, сворачивается производство по одной простой причине, потому что Украина, теряет внутренние рынки, по большому счету, из-за снижения покупательской способности. Второй момент, Украина, как ни парадоксально, как бы ни говорили, то есть она теряет внешние рынки. То есть, как бы ни называли страну северного соседа, то есть, в принципе, это колоссальный рынок сбыта, откуда страна непосредственно пополняла, ну, можно сказать, свой бюджет. Там колоссальный объем. Если брать даже по статистике, то с 2013 года объем экспорта и импорта, который составлял на тот момент порядка 82 миллиардов долларов, он скатился, ну, за 9 месяцев до 8,5 миллиардов.
И о том, что наш сосед – это огромный рынок сбыта, как вы говорите, говорили еще и начальники и директора предприятий крупных в Мариуполе, насколько я это знаю. И сегодня Мариуполь опять причислили к зоне АТО. То есть, как вы к этому относитесь, если я узнаю вашу точку зрения? То есть, выборы прошли, и можно...
Я могу сказать, ну, с 2000... Да, в принципе, с, грубо говоря, 91-го года, прошу прощения, украинская власть, ну, просто плодится популистами, которые, ну, обещают народу светлое будущее, да хотя бы решение проблем, а ничего для этого не делают. То есть, по большому счету, ну, отнесен этот город к зоне АТО, не отнесен этот город к зоне АТО. То есть, в принципе, бизнес, любой бизнес, малый, средний, обычные предприниматели, они, в принципе, как люди, достаточно грамотно, они умеют приспосабливаться к любой ситуации.
Ну, здесь я вас перебью, простите, не только Мариуполь, еще Краматорск, Артемовск и Дзержинск отнесли, и еще несколько населенных пунктов. Но сама суть в том, что заблокирована работа госреестра в этих городах теперь.
И теперь невозможно изменение собственников предприятий, директоров предприятий, прав собственности на недвижимость в том числе.
Ну, в целом, как вам сказать, в принципе, заблокирована работа реестров непосредственно там. Просто там. А на текущий момент, в принципе, это, насколько я понимаю, если это осталось в тех же нормах, в тех же правах, то есть, в принципе, на территории Украины, то есть, если нотариус зарегистрирован в том округе, но работает на территории Украины, в принципе, это было делать возможно. Вот. То есть физически просто там отключили.
То есть выехать в другой город и провести сделку можно?
Еще, к сожалению, не разбирался с законодательством, которое вот буквально вступило в силу, но ранее, в принципе, это было возможно.
А какие, с какими проблемами столкнулась банковская система Украины в случае вот отключения, если можно так сказать, двух крупных участков двух областей?
Ну, там вопрос даже не в отключении участков. Самый колоссальный удар, в принципе, по, да, и по бизнесу, и по банковской системе, это вопрос непосредственно возврата средств от данных компаний, которые находились там. По одной простой причине, потому что их деятельность была просто-напросто заблокирована. Ни для кого не секрет сейчас, в принципе, многие предприятия, которые находятся там, они не работают. Не работают. Некоторые работают, но, опять же, доставка своей продукции и сырье доставляется только железнодорожным транспортом. Это, соответственно, сокращение.
Спасибо. В гостях, я напомню, у нас Эдуард, работник банковской сферы и переселенец из Донецка.
Эдуард, вы уже ознакомились с проектом государственного бюджета, как человек, который занимается финансами, и проектом налогового кодекса. Вот интересно знать ваше мнение, если вы, конечно же, видели документы или мнение.
Документ, к сожалению, пока еще не смотрел. Не смотрел, потому что он неоднократно правился. Единственное, из налогового кодекса было недавно обсуждение данного документа, и, ну, колоссальным ударом, в принципе, по бизнесу то, что планируют, в принципе, принять, это, во-первых, наш, как говорится, двигатель экономики сельхозпредприятия собирается все-таки еще раз обложить налогом. Пусть не в 100% НДС, имею в виду, что если ранее НДС оставался у предприятия непосредственно, и они могли использовать его для своих нужд, то есть для посевной, для закупки ГСМ, то на текущий момент последняя редакция, то, что предлагалось, это 75% вот этого налога должно быть уплачено. То есть, соответственно, эта часть просто-напросто у этих предприятий будет изыматься. Второй момент, это планируется переход обратно к ежеквартальному администрированию налога на прибыль. То есть, если ранее, до 2013 года был принят закон относительно ежегодного администрирования налога на прибыль и налогов. То есть, в принципе, это предприятиям с ярко выраженной сезонностью позволяло данный платеж, то есть накопить средства в сезон и непосредственно уплатить без, ну, грубо говоря, значительного ущерба для своего бизнеса, то на текущий момент, мало того, что в 2016 году предприятиям предстоит уплатить налог до февраля месяца, это за 2015 год, плюс перечислить, грубо говоря, 1/4 часть от этих налогов, опять же, в первом квартале за 2016 год.
А для сельхозпредприятий это весьма проблематично.
Это, во-первых, весьма проблематично, а во-вторых, в принципе, предприятия, сельхозпредприятия, за исключением очень крупных предприятий, которые, как правило, имеют поддержку и лоббирование со стороны власти, принципе, ну, можно сказать, это будет губительно, потому что предприятиям либо придется, а, платить налоги и вымывать средства, то есть, либо, б, уходить в тень, как у нас, в принципе, это все и происходит, и С, либо просто-напросто сворачивать бизнес.
Эдуард, а по поводу статей в бюджете или их отсутствия, которые могли бы помочь переселенцам пережить сложные для них времена, я имею в виду не только какие-либо пособия по оплате коммунальных услуг, но также и, например, какие-то льготы налоговые для предприятий, которые бы основывали переселенцы, вынужденные переселенцы. И также отсутствие, меня несколько удивило, отсутствие каких-либо даже намеков на то, чтобы запустить программы по строительству жилья для переселенцев или же самими переселенцами. Что вы думаете по этому поводу? Вы это ожидали или, может быть, вы как экономист считаете, что это популизм ненужный?
Это не популизм. На самом деле, на текущий момент, как мы говорили, для простых людей, то есть для простых, неважно, кто это, работник шахты, шахтер, металлург, просто предприниматель, учитель, педагог, есть несколько насущных проблем. То есть для любого человека это а, где жить, б, за счет чего накормить семью, то есть где работать, и с, какая-то уверенность в завтрашнем дне. На текущий момент, на данный момент, то есть нет никакого ни закона относительно того, что строить какое-то жилье. Я даже более скажу, общаясь с многими организациями, в частности, Всеукраинское объединение переселенцев, неоднократно поднимался вопрос, пытались продавить хотя бы выделение какой-то земли для строительства. То есть люди готовы, в принципе, в большей степени даже вкладываться в это. То есть сами, потому что многие приезжали, в принципе, даже ну, какие-то сбережения были. И ну, платить не подъемную арендную плату за квартиру кому-то, то есть легче, извините, вложиться и построить свое. То есть эту тему всегда спускают на тормозах, она просто-напросто неинтересна. По предприятиям та же самая ситуация. На текущий момент, даже предоставляя гранты, даются такие неподъемные условия, то есть, что обычный предприниматель, он смотрит и понимает, что для того, чтобы ему этот грант получить, извините меня, в 10 тысяч долларов, ему еще надо вложить как минимум 50. Денег, естественно, у людей, которые пережили несколько переездов, а, как правило, это несколько переездов, потому что многие переезжали сначала в Мариуполь, потом их кого-то переводили в Запорожье, кого-то переводили на Западную Украину, потом переводили сюда, то есть кто-то приезжает сам, кто-то уезжает. Как бы ни было парадоксально, но у меня сестра, она из Донецка, родная сестра, у меня из Донецка уехала в Россию. То есть тоже как переселенец, она уехала с ребенком. На текущий момент у них для этих людей, то есть которые переезжают для беженцев, можно сказать, беженцы-переселенцы, она на текущий момент получила работу, она на текущий момент, то есть компенсируется ей жилье, она спокойно устроила ребенка в садик, не давая никому ничего и не выслушивая, что вы переселенцы, вы нахлебники и все такое прочее. Хотя, извините меня, ну, люди обычные, ни рогов, ни копыт нет. Вот. И она хоть как-то начинает смотреть в будущее более-менее стабильно. Муж у нее тоже аналогично. То есть, если человек нормальный, он пришел устраиваться обычным слесарем на завод. Он туда устроился, на текущий момент он уже замначальника участка. То есть человека видят, смотрят. То есть и нет никаких определенных ни плюсов, ни минусов, никакого предвзятого отношения.
Насколько я знаю, истории разные. Наверное, это зависит от людей, от той среды, в которую они попали. И
безусловно.
Напомню еще раз, что у нас в гостях Эдуард и со своей историей. Если позволите, вопрос снова по экономической тематике. Очень интересует кредитование в зоне АТО, и когда оно, на вашу думку, я кто скажет, по вашему мнению, когда оно станет там возможным, какие-то потребительские кредиты или...
Эдуард смеется при этом. Да. Вот я рассказываю нашим слушателям, вы не видите.
Мы переходим в грань фантастики.
Я поэтому дольше пытаюсь задать вопрос.
Можно хотя бы даже спросить, когда в Украине в целом кредитование возобновится нормально.
В принципе, оно более-менее какое-то хотя бы есть, но а там все очень бедовенько.
Ну, по большому счету, для того, чтобы в целом вообще нормальное кредитование возобновилось и в Украине, и в зоне АТО, во-первых, нужно, чтобы население стало себя более комфортно чувствовать, соответственно, появились доходы, потому что выдавать кредиты, заведомо понимая, что они не будут возвращены, никто не будет. То есть, соответственно, для того, чтобы там возобновилось кредитование, да и, в принципе, банковское обслуживание, необходимо, первое, чтобы, по крайней мере, на законодательном уровне было принято статус данной территории, то есть как, под кем, зачем и почему. Второй момент – это все-таки начало работы промышленности предприятий, то есть это, ну и в целом, опять же, завершение данного конфликта. Почему? Потому что, ну, там, где есть люди с оружием, естественно, деньги никто давать не будет. Я не помню, кто сказал, какой-то классик, но он сказал, деньги любят тишину.
Да, хорошие слова. А по поводу предоставления жилья переселенцам и по поводу восстановления Донбасса, если не ошибаюсь, в прошлом году народный депутат Украины Сергей Тарута предлагал программу по построению, по строительству таких кварталов или районов с предоставлением жилья. Вы что-то знаете о подобных программах?
Я еще раз говорю, мы неоднократно поднимали эту тему. То есть, да, было озвучено, что собираются, планируют. Но на этих словах собираются и планируют. Дальше никто ничего не дает. Была одна программа, опять же, когда якобы собирались давать землю, то, о чем говорили, но как потом выяснилось, то есть люди мало того, что должны построить, еще помимо этого выкупить данную землю. Ну, по большому счету, извините, кто-то возьмет эту землю, передаст, и потом это, на этом еще и наварится. Ну, как бы так, может, хватит на своих людях навариваться. Я говорю вообще в целом про украинский народ.
Эдуард, а как вы решили эту проблему, если не секрет?
На данный момент я снимаю жилье. Да, я понимаю, что помимо своей семьи я еще, как бы так, немного содержу и другую семью, но влазить в кредиты смысла нет. То есть я в кредит брал в Донецке дом, я его выплатил, слава богу. Притом, несмотря на ситуацию, которая разворачивалась, было принято решение, то есть полностью его погашали. Почему? Потому что без долгов все-таки жить легче. На текущий момент, ну, брать кредит здесь на покупку жилья в данной нестабильной ситуации, ну, я смысла не вижу.
А что с домом в Донецке? Все нормально?
Слава богу, дом живой. Да, оказалось, все-таки это элитный район. Если ранее элитный район считался это поближе к центру, там, либо где-то на окраине, то на текущий момент элитный район 14-15 года, это там, где не стреляют.
Так а сейчас в нем никто не живет?
У меня живет там теща, мама, получается. У меня отец там, у меня много друзей там, родственники, то есть, в принципе, люди там живут.
Эдуард, в завершение нашего разговора вы сказали о том, что нужно заканчивать этот конфликт. Ваше видение?
Лично мое видение, в частности, во-первых, все-таки нашим можно владцам подумать не о своем кошельке, а все-таки о людях, и перестать, извините меня, катастрофически грабить страну. Это первый момент. Второй момент, все-таки услышать нормальные взгляды и виды и слова людей. То есть, и, в принципе, перестать стрелять и начинать каким-то образом договариваться. Я не говорю про, извините меня, тех, которые не лучше, чем, грубо говоря, якобы можно владеть с той стороны. Я говорю непосредственно о людях. Если хотят, чтобы Донбасс, он все-таки был в Украине, а я думаю, он будет в Украине, то надо начать слышать все-таки людей. И
Ну, а нас... с кем вести нужно этот диалог? Вот мы этот проект на громадском радио «Киев-Донбасс», который называется, который выходит на русском языке, в отличие от остальных программ производства громадского радио, мы хотим вести этот диалог. И, кстати, наш звукорежиссер, главный Андрей Издрик, обещает, что уже где-то в районе Нового года мы сможем принимать звонки от наших слушателей в Донецкой и Луганской областях. И мы очень хотим вести диалог. Вопрос с кем? Мы себе пока ответа вот такого однозначного не можем дать. Мы ищем людей, с кем можно вести диалог.
И вдогонку сразу же, как вы думаете, сможет ли весь Донбасс стать украинским?
Я могу сказать, в принципе, весь Донбасс может стать украинским и быть в составе Украины. Единственное то, на что, в принципе, можно называть это жертвой, можно называть это каким-то, не знаю, плохим другим словом, но в частности, как говорят и Германия, говорят и Штаты, что если это будет федерация, в частности, Украина как федерация, то есть ничего в этом плохого нет, абсолютно нет, если местные налоги будут оставаться на месте. Могу сказать, после решения конфликта стоит ряд иностранных инвесторов, которые готовы поднимать экономику, в частности, тех разрушенных регионов. Вот. Но, опять же, если наша власть, наша украинская власть не будет прислушиваться, извините меня, к пожеланиям своего народа, то есть она, извините, закончит не лучше, чем Виктор Федорович.
Спасибо. У нас в гостях был Эдуард, переселенец из Донецка. И вот вы сказали о федерализации как способе получения налогов или способе того, что налоги будут оставаться на месте, то я вам хочу сказать, что наша следующая гостья будет у нас Катерина Давиденко в гостях и будет рассказывать о префектах. Так вот, налоги будут оставаться на местах и без федерализации, а в результате реформы децентрализации, если она будет проголосована в парламенте. Так? И бюджетная децентрализация, кстати, уже и в этом году началась, и бюджеты, местные бюджеты значительно увеличились.
Я напоминаю, что вы слушаете Громадское радио, и это программа «Киев-Донбасс». Спасибо вам большое, Эдуард. Приходите к нам еще.
Спасибо всем. Всех с праздником. С Днем Святого Николая. Вот. Всем счастья, добра, мира, ну и улыбок.